Вы все помните, что мы готовимся к приходу Иисуса Христа, готовимся к Рождеству Иисуса Христа, и мы говорим сейчас на темы, да, как Бог желает, чтобы мы жили, ожидая, да, второго возвращения Иисуса Христа. Потому что, по сути, церковь, она постоянно на протяжении всей своей истории, она находилась в вот этом ожидании. Новозаветная церковь, она настолько верила, что Иисус Христос придет в их поколение, что мы читаем Деяния, они не боялись, они продавали свои дома, свои имения, и они все жертвовали церковь, все жертвовали, чтобы Евангелие, чтобы Божье Слово распространялось, и потом уже церкви из язычников, они поддерживали Иерусалимскую церковь, потому что многие люди, они остались, ну, не из-за войны без дома, не из-за того, что там кто-то у них там как-то обманул, кинул, то есть и обманом забрал у них имущество, а из-за того, что они настолько доверяли Богу и настолько верили, что Иисус придет очень скоро и нужно как можно быстрее распространить Евангелие, что они все жертвовали, все вкладывали, чтобы Божье Царство распространялось. И в прошлый раз Дмитрий, он говорил на такую важную тему, что ожидая Бога, нам очень важно иметь правильное сердце перед Богом, быть праведными, да? И он говорил о том, что это не Богу нужно, то есть Бог от этого ничего не приобретает. То есть Бог, Он источник праведности. И прежде всего, праведность, она нужна нам самим, потому что когда в нашей жизни порядок, тогда Божье Царство есть внутри нас. Как Иисус говорил, что Царствие Божие – это не пища, не питье, да, а праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть Царствие Божие не может быть в нашей жизни, если в ней беспорядок, да? Царство Божие не может быть в том обществе, там, где беззаконие. Да? Почему мы молимся о Божьем порядке? О том, чтобы закон он, был на высоте в нашей стране. Потому что Божье Царство может прийти в разные сферы общества, только там и при тех условиях, когда закон Божий соблюдается. То есть, когда есть вот эта праведность и внутри человека, и на уровне общества, на уровне исполнения закона. Поэтому мы благословляем наших правителей, да, чтобы они были праведными, чтобы они знали Бога, поступали правильно. Это нам нужно. И почему важна праведность? Да? Потому что когда ты праведен перед Богом, ты имеешь способность правильно влиять на людей, которые тебя окружают. То есть ты становишься благословением. Ты не приносишь в свою семью беспорядок, да? Ты не приносишь в свою семью проклятия, ссоры, распри, какое-то неустройство. Ты приносишь в свою семью Божий порядок. Ты приносишь в свою семью Божье Царство. Как Иисус говорил, что туда, куда вы приходите, говорите, Царствие Божие, что? Приблизилось. Не удалилось, а приблизилось. То есть мы приближаем Божье Царство, вот этот божественный порядок, Божью праведность туда, куда мы приходим. В наши дома, на наши работы, в наше общество и в церковь. Но, конечно, условия – это Царство Божие и праведность должны прежде всего быть внутри нас. То есть если их нету, нету порядка внутри тебя. Ты не можешь другого человека благословить порядком. Если у тебя в сердце беспокойство, ты постоянно в каких-то проблемах, обидах, непрощениях, ты это же передаешь другим людям. Ты, может быть, хочешь дарить любовь, ты хочешь других людей вдохновлять, ты хочешь другим людям дарить радость, но ты не можешь. Потому что у тебя самого есть нужда, чтобы кто-то тебя вдохновлял, чтобы кто-то тебя ободривал, чтобы кто-то тебя любил, прощал. То есть мы не можем дать другим того, чего нету внутри нас. Да? И сегодня я хочу говорить на такую тему, в которой мы все специалисты. То есть если бы я вас поставил сюда проповедовать, я думаю, вы бы, наверное, даже лучше меня бы сказали, потому что это сфера, в которой мы, ну, не знаю, настолько, как говорят, собаку съели. И это сфера обиды. Обиды. Да? Мы иногда, как верующие, бьем себя в грудь, но мы там не пьем, мы не курим, да? Мы не прелюбодействуем, мы там не проклинаем, ну, по крайней мере, так открыто, да, громко. Да? Порой иногда мы так благословляем, что это больше выглядит как проклятие, да? Ну, я вам пример приведу. Ну, чтоб тебя Бог благословил, да? И еще так через сжатые зубы. И знаете, ну, честно, меня такое благословение очень смущает. То есть оно, ну, совсем не выглядит как благословение. И знаете, проблема, с которой сегодня сталкивается, ну, современное общество и церковь, проблема обиды, она очень актуальна. Я не знаю, как для вас, но я часто себя ловил на мысли, что даже я, будучи пастором, я позволяю себе обижаться на других людей, да? Особенно, когда есть причины обижаться, то ты вообще так себя чувствуешь даже, сказать, уверенно, да? Ты думаешь, ну, он же ж на самом деле не прав. Он же ж действительно меня обидел. Да уже не обидел, уже достал он меня, да? Уже просто я на него смотреть не могу равнодушно, да? Уже настолько он мне неравнодушен, что я уже вот-вот ему все выскажу, как я его сильно люблю. И знаете, вот это важная тема. Почему? Потому что обиду, да, как и праведность, ее так на первый взгляд не видно. То есть ты можешь выглядеть хорошо, ты можешь прийти в церковь, всем улыбаться, со всеми поздороваться. Вот, Людмила Ивановна говорила, что она никого не успела поцеловать. А вы можете быть обиженными и прийти и всех поцеловать, да, всем поулыбаться. Никто не будет знать, что вы в своем сердце, да, может быть, на всех, кого вы поцеловали, обижены. Может быть такое, может быть такое. И знаете, вот в чем проблема обид? Я начну сначала с проблемы, а потом уже мы перейдем, ну, к решению. Потому что я верю, я думаю, что вы сами, даже сталкиваясь с обидами в своей жизни, вы согласны, что, ну, обида – это ненормально. Да? То есть ненормально ходить обиженными, ненормально, будучи верующими, носить себе обиду и непрощение. Так ведь? Аминь. Слава Богу. Это хорошо. У нас уже есть такая вот точка, где мы согласились, можно от нее, так сказать, оттолкнуться. Но почему обида – это ненормально? Я хочу начать, вот почему это ненормально, почему это не должно быть в вашей или в моей жизни. Потому что обида, прежде всего, ну, вот в чем она нам мешает? Обида делает тебя неспособным простить. Непрощение делает тебя судьей. Видите эту связку? Обида делает тебя неспособным простить. Непрощение делает тебя судьей. Осуждая, ты отвергаешь Божье прощение для себя. Замечаете, насколько серьезно? Ты думаешь, что ты просто обиделся на человека, да? Но если ты продолжаешь вот больше, вот, ну, вообще не обижаться, я думаю, наверное, невозможно, потому что мы люди. Если тебя ранили, у тебя, ну, как вот болевой синдром, ты раз, ну, как ты мог, ну вот, он же ж верующий, это ж вот, ну, муж или жена, это ж брат или сестра, как ты мог, да? Но если ты позволяешь этому уже, ну, опуститься туда в сердце, да, и ты ходишь и дальше думаешь, ну, как он мог, как она могла, ну, вот это ж такие верующие, да, то мы становимся судьями, то есть мы начинаем судить этого человека, который нам причинил боль. А осуждая, мы занимаем место Бога, и мы отвергаем Божье прощение уже для себя. Бог нас простил просто так. Да? Он же ни с кого с вас денег не требовал, нет? Ну, с меня не требовал. Я не знаю, может, к вам подходил как-то Бог, что-то там говорил там насчет благотворительного взноса, да, насчет прощения, да? Ну, я верю, и я не вижу это нигде. То есть Писание говорит, что Иисус Христос умер за нас тогда, когда мы все были еще что? Грешниками. Никто из нас даже и не думал и не просил у Бога, что Господь, прости меня. Мы даже этого не понимали. А Иисус уже тогда умер за нас. Он уже тогда сказал, я вас прощаю. Я за вас плачу своей жизнью. Обида обворовывает тебя. Ведь ты теряешь взаимоотношения с тем, на кого обижен. Понимаете? В чем опасность обиды? Обида обворовывает тебя. Ты теряешь взаимоотношения с человеком, и в конце концов ты теряешь взаимоотношения с Богом. Если бы только с человеком, да, ты начинаешь, уже сначала не разговариваешь с человеком, сначала даже с ним не здороваешься в церкви, потом начинаешь его избегать. Но со временем, если ситуация не решается, если обида не искореняется, нарушается взаимоотношение с Богом. И человек, который рано или поздно скажет, нет, я не хочу с этим жить, он теряет взаимоотношения с Богом. И в этом серьезная опасность обиды. Если ты не хочешь приходить куда-то, где есть человек, который тебя ранил, ты обижен. Очень простой, ну, диагноз, очень легко себя проверить. Если ты не хочешь приходить туда, где есть человек, который тебя ранил, значит, ты обижен. Неважно, это церковь, это семья, это твоя работа, это вот твои друзья, какая-то компания, с которыми ты там с детства общался, или там институтские друзья, или сотрудники по работе. Если ты не хочешь приходить туда, ты себя буквально за шкирки берешь, чтобы прийти на работу, чтобы после работы вернуться к себе домой, да, к своей жене и к детям. Значит, ты обижен. Христос пришел в этот мир, хотя как святой Бог мог просто игнорировать взорвавшийся грешник. Понимаете, Бог пришел. Он не был обижен на вас и на меня. Он пришел, хотя мы всеми своими действиями, мы его как Бога обижали. Он святой Бог, да? А мы, даже верующие сегодня, продолжаем часто грешить. И что печально, порой даже осознанно грешить. Обиженный человек думает, что он имеет право на обиду, и это право разрушает его жизнь. Подумайте. Обиженный человек думает, что он имеет право на обиду. Ну, было у вас такое, да? Ну, он меня так достал. Как на него не обижаться? Ну, как его можно простить? Вот он должен просить прощения. А я буду обижаться, я буду всем своим видом показывать, что он меня уже просто из себя вывел. Он же ж верующий, он должен прийти и попросить прощения. То есть, когда мы так думаем, что мы имеем право на обиду, это право нас разрушает. Никакой грех и несправедливость так нас не ранит, как грех близкого друга или брата. И именно его тяжелее всего нам простить. Легко прощать тех, кто где-то там далеко, да? Легко говорить, что мы прощаем нашего президента, прощаем там депутатов или еще кого-то, кто там где-то там во власти, то есть там где-то обворовались или еще что-то. Легко прощать. Очень тяжело прощать того человека, который рядом с тобой. Легче всегда обижаться на своего ближнего, чем послужить ему. Легче. Обижаться легче. Если бы это не было легче, мы бы не обижались. Да? Если бы это было тяжело обидеться. Обидеться очень легко. Это вот тебя ударили, все, ты уже боль почувствовал, ты обижен. Да как он мог? Да как она могла? Да я же на нее никогда руку не поднимал. Да я же никогда злого слова не сказал. Но именно служа тому, кто тебя ранил, ты закрываешь двери для обиды. Понимаете? Это уже ответ, как не быть обиженным. Когда ты служишь тому, кто тебя ранил, тому, кто тебя обидел, ты закрываешь двери для обиды в своей жизни. Все вы помните, да, историю про Ноя? Ну, недавно мы про него говорили, что последние дни будут как во дни Ноя. Ели, пили, женились и не думали, что придет потоп, и раз, вдруг неожиданно прогноз погоды поменялся и пошел дождь, да, и все утонули. Но еще кое-что, то есть история на этом не закончилась, да, мы знаем, что Ной, его семья не спаслись, и кое-что потом еще после потопа произошло. Помните историю, да, Ной насадил виноградник, он был человеком трудолюбивым, таким бизнесменом. Он понимал, что виноградник не только будет для него благословением, он останется в наследство детям, да, они еще будут урожай собирать и внукам. Но, знаете, немножко вот он не учел одну деталь. После потопа поменялась, так сказать, атмосфера, вообще вот условия жизни на земле, то есть они немножко другие стали. И раньше он мог выдавить сок винограда, и он у него без холодильника хранился и не бродил очень долго. Потому что, ну, если вы почитаете вот тех людей, которые вот изучали, какие были условия до потопа, и которые, ну, благодаря тому вот этому парниковому эффекту, то, что была вода над землей, то есть были, некоторые такие нюансы, да, благодаря чему люди дольше жили, благодаря чему там даже раны быстрее заживали. То есть некоторые такие были моменты. И знаете, вот он, как обычно, да, он выдавил этого сока, то есть он думал, ну, вот попью себе, просто попробую, что же у меня там получилось, что же за виноград вырос. А получилось, что вместо сока он выпил вино. Да, и не понял, да. Но, знаете, если бы вы ни разу до этого не пили вино, не пробовали, то вы бы, ну, просто какой-то сок какой-то невкусный получился, да, вот какой-то виноград неудачный, какой-то сорт такой противный, больше его садить не буду. Но, знаете, не просто он выпил, ему не понравилось. Написано, что он опьянел, он уснул, и я не знаю почему, но в этот момент он почему-то был голый, да, раздетый. И тут его один из сыновей решил посетить, вот там, где он находился. И он увидел, что его папа такой опозорился всю семью, лежит голый, пьяный, вдрызг, да. и ничего вообще, как такое безжизненное тело. И знаете, он вместо того, чтобы как-то помочь отцу, да, как-то вот, ну, эту ситуацию решить, он ничего не нашел лучшего, чем, ну, об этом не говорится, что он там обиделся, да. Но он пошел, и, ну, то, как часто обиженные люди делают, он пошел, это рассказал своим еще двум другим братьям, Симу, да, и Иофету. Но знаете, что сделали, и, ну, в чем отличие Хама, да, и в чем отличие Сима и Иофета? Что они не стали обижаться и говорить, а вот такой отец, такой-сякой, нас учил, не пейте, дети, да, не злоупотребляйте там алкоголем, то есть ходите в церковь, то есть не, ну, не живите, как живут в этом мире, а сам вот напился, да. Они, Писание говорит, что они, чтобы даже не видеть наготу своего отца, они спиной к нему приблизились, да, и накрыли его одеждами. И после этого мы знаем, что этих сыновей Ной благословил, а Хам вместо благословения он получил проклятие. И вообще само его имя, да, оно вошло в историю. Мы сегодня говорим о тех людях, которые, ну, позволяют себе сказать что-то лишнее, да, или как-то ведут себя неподобающе, мы их называем как? Хамами. И знаете, вот эта история, она говорит о такой истине, да, что каждый, он может вписать свое имя в историю. Кто-то вписывает его как Ной, спасая других людей, а кто-то вписывает как Хам. Знаете, обиженный человек тоже может очень прославиться. Особенно, если он первый и особенно так вот хорошо о себе громко заявит. Не было в то время даже телевидения, интернета, но мы до сих пор читаем о Ной, и мы читаем о Хаме. Да? И мы людей, которые позволяют себе обижаться, да, и говорить лишнее или вести себя неподобающим образом, мы их называем хамами, да. То есть может любой человек прославиться. Другой вопрос, как ты прославишься, да. Можно как Ной, можно как Хам. То есть мы выбираем. Обиженный человек – это зависимый человек. Он постоянно думает о том, кто его обидел, вместо того, чтобы думать о своей жизни и о том, как привести ее в порядок. Понимаете? Обиженный человек, он думает не о своей жизни, не о том, как свою жизнь поправить, что-то мне изменить. Он думает постоянно, какой плохой тот человек, который его обидел. И замкнутый круг. Ему вроде и нужно освободиться, но у него нет возможности освободиться, потому что он не живет настоящим. Он живет прошлым. Он постоянно оглядывается на эту ситуацию, которая произошла у кого-то год назад, у кого-то 20 лет назад, а у кого-то вообще еще в раннем детстве. А ты уже сегодня одной ногой в вечности, уже пожилой человек. Обиженный человек, он живет прошлым, и он не может жить настоящим. И это, опять-таки, дьявол в этом обворовывает, обворовывает вас и меня. Обида закрывает небеса, и Бог уже не может ответить на твою молитву. Обида закрывает небеса, и Бог не может ответить на твою молитву. Что делать, вы спросите? Пойди и примирись с тем, на кого ты обижен. Можете вместе со мной посмотреть Матфея 5 главу с 21 стиха. Матфея 5 глава. С 21 стиха. Это не я сказал, это слова Иисуса Христа. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего или всякий обижающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть дурак, подлежит синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Заметьте, насколько серьезно. Видите, обида, да, если она не укрощается, не решается, и ты переходишь уже в эту стадию атаки, когда ты проклинаешь другого человека, ты уже себе готовишь место не на небесах, а немножко в другом месте, там, где намного жарче. И это не курорты где-то там в Египте, на Канарских островах. И дальше Иисус говорит: итак, если ты пришел в церковь, да, принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Даже, может быть, ты думаешь, у меня все хорошо, я на него не обижаюсь. Но ты вспомнишь, что брат твой, ну вот он уже 100% на тебя обижается. Он уже с тобой день, два, год не разговаривает. Он уже тебе звонить перестал. Он с тобой в церкви не здоровается, да, он тебя на работе избегает. И что Иисус говорит? Жди, когда брат твой наконец-то придет в себя и на коленях преподает тебе и попросит прощения. Так Иисус говорит? Он говорит, если ты вспомнишь, что брат имеет что-то против тебя, оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Обида закрывает небеса. Иисус говорит, что Богу наши дары, пожертвования, служения, они не нужны. Да, мы можем их приносить, мы можем все делать, как будто бы все в порядке. Но Иисус говорит, Богу такие жертвы и такое служение, такое послушание не нужно. Если ты обижен, да, если ты ходишь в обиде, если ты знаешь, что на тебя обижены, и ты ничего не делаешь. Он говорит, оставляй служение, оставляй дар, иди, мирись, и постарайся послужить этому человеку. Следующее, о чем говорит Слово Божие, да? Гнев человеческий не творит правды Божией. Это Иакова 1.20. Обида также не может сделать тебя способным поступать так, как этого хочет Бог. Обида делает тебя неспособным поступать так, как этого хочет Бог. Есть скрытая обида. И обида открытая, которая проявляется в виде гнева и оскорблений. И та обида опасна. В первом случае она больше причиняет вреда тому, кто обижен, потому что человек это носит в себе, и он постоянно об этом думает, и это может быть причиной различных болезней и душевных, и духовных, и физических. А в случае, когда это открытая обида, да, в виде гнева, в виде какой-то агрессии, в виде проклятий, она причиняет вред уже другому человеку. Ну и, конечно, тому, кто гневается, да, но и еще ранит человека, на которого она направлена. Писание говорит, да, какой рецепт в этом же месте Писания, Иакова 1.19. Давайте посмотрим. Иакова. Иаков пишет, «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». То есть Писание и Бог дает нам рекомендацию. Не спеши обижаться. Обидеться ты всегда успеешь. Это для нас, ну, свойственно, да, как чувствовать боль. Старайся выслушать. Старайся понять другого человека. Старайся поставить себя на место этого человека. Так получилось, и я вот хочу с вами поделиться этой сказкой. Мы с детьми, я не знаю, наверное, может, еще у кого-то из родителей есть такая традиция, мы каждый вечер перед сном я им читаю сказку. И просто мы читаем по порядку, и так совпало. Вот вчера как раз мы читали сказку, есть такая книжка «Червячки Игнатий». И там сказка вот как раз была про обиду. И я хочу вам пару моментов с этой сказки прочитать. Иисус нам сказал, будьте как дети, да? Поэтому, может, вы давно сказки не читали, поэтому вот в церкви у вас такая возможность появится немножко послушать сказку. Я вам не всю буду читать, но, в принципе, у кого есть дети, ну, просто по времени мы тогда задержимся. У кого есть дети, я вам рекомендую. Очень хорошая. Там три книжки. Это верующий автор Виктор Кротов. Чудесные вот эти вот рассказы на различные темы. То есть иногда сам читаешь детям и видишь себя вот в этих ситуациях. И ну, вот, получается, Бог тебе проповедует через, даже через детскую книжку. Сказка вот эта называется «Стрекозиный пират». На небольшом пригорке недалеко от норки червячка Игнатия, он сам и его старинный приятель жук Дормидонт разговаривали об обидах. Оказывается, каждому из них случалось обижаться. И не так уж редко. «Неужели и ты, жук Дормидонт, часто обижаешься?» – удивлялся червячок Игнатий. «Ты же такой невозмутимый, такой серьезный!» «Вот я и обижаюсь всерьез!» – кивнул жук Дормидонт. Особенно, если что-то правильное говорю, а меня не слушают. Жуть, как обидно. Но у меня средства есть против этого. Против того, чтобы тебя не слушали? Да нет, против своего обижания. Улечу куда-нибудь подальше и разыскиваю капельку росы. Знаешь, червячок Игнатий, такую выпуклую капельку, в которой отражение становится совсем дурацким. Понятно, как в комнате кривых зеркал. Во-во, глаза выпученные, усы словно ветки, сам себе чучелом кажешься. Хочешь, не хочешь, хохотать начинаешь. Похохочу я как следует и говорю себе, ну и смешной ты жук Дормидонт, чего же на других обижаешься. И возвращаюсь обратно в полном порядке. Знаете, это одна из таких вот моментов, вот о чем как раз мы в Иакове читали, что очень важно не давать вот этой вот реакции, первой реакции, да, обиде захватить тебя. Очень важно как раз в такой момент, может быть, на время уйти куда-то в сторону и посмотреть на эту ситуацию, ну, другими глазами. То есть здесь вот этот персонаж, этот жук, он разглядывал себя в капельке росы, сначала себя смеялся, потом понимал, ну, я же такой же, ничем не лучше, то есть, чем мне обижаться, да? Но на этом сказка не заканчивается, то есть там потом к ним прицепилась стрекоза, и она вот очень обиделась на этого главного персонажа, червячка Игнатия, и решила ему, так сказать, отомстить и кинуть его в колодец. И вместо того, чтобы, ну, то есть, червячок туда не попал, а сама стрекоза туда упала, и, в общем, в результате уже этому червячку пришлось спасать эту стрекозу. И я вам просто конец прочитаю этой сказки, очень интересно. Захотите, я вам дам почитать. Но только по очереди, придется вам очередь занимать, потому что мы сейчас с детьми как раз ее читаем, дочитаем, я вам могу дать. Вот я прочитаю уже разговор, когда вот прилетели вот этот жук Дормидон, там еще друг его, там паук Пафнутий, чтобы спасать червячка, оказалось, что нужно спасать стрекозу, вытаскивать из этого колодца. И уже вот разговор, когда вот этот жук, он спрашивал у червячка, ну, почему он так поступил. «Только не говори мне, что ты на этого пирата совсем не обиделся», — подмигнул жук Дормидон червячку Игнатию, когда они сидели в норке за чаем. «Как же ты заставил себя его спасением заниматься? Да еще искусственное дыхание. Он ведь только что тебя тащил в колодец этими волосатыми лапами». «Понимаешь, жук Дормидон», — задумчиво произнес червячок Игнатий, — «наверное, я нечаянно открытие сделал. Открыл самое лучшее средство от обиды». «Лучше капельки росы?» – с сомнением переспросил жук Дормидонт. «Лучше. Надо что-нибудь хорошее сделать для того, на кого обижен. И вся обида сразу проходит». «Точно!» – подтвердил паук Пафнутий. «Я как обижусь на кого, тут же начинаю для него хорошую такую паутину плести. И пока плету всю обиду на эту как раз израсходую». «Эх, паук Пафнутий!» – вздохнул червячок Игнатий. «Ничегошеньки ты не понял в моем открытии. Давай-ка я лучше тебе еще чашечку чая налью». Знаете, вот, да, как мы понимаем различные ситуации. Но вот то открытие, которое сделал этот сказочный персонаж, червячок, я вот понимаю, что на самом деле тяжело обижаться на того, кому ты служишь, помогаешь. То есть тебе, ну, просто уже времени обижаться нету. Когда ты вот вкладываешься, ну, в человека... Не, конечно, можно... Потом обижаться, что ты вложился, а человек тебе спасибо не сказал, там, доброго слова. То есть можно, конечно, потом обижаться. Но вот когда в процессе именно, когда ты помогаешь, служишь, то, ну, тяжело обижаться. Тяжело. Еще одно место Писания. Я его перефразирую, то есть оно немножко по-другому звучит. «Обижаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в обиде вашей». Ефесянам 4:26. «Обижаясь, не согрешайте». То есть мы можем обижаться, точно так же, как мы можем гневаться. Это как реакция. Тебя ударили, ты чувствуешь боль, да? Солнце припекло, ты чувствуешь, что жарко. Обида – это реакция, да, на причиненную какую-то боль, на несправедливость. Но Писание опять-таки говорит, обижаясь, не позволяйте, чтобы обида, она стала вашим грехом, чтобы она в вас укоренилась. И хорошая рекомендация, да, не давайте обиде перейти на завтрашний день. Солнце да не зайдет во гневе, в обиде вашей. Потому что одно из значений, которое вот у нас переведено как гнев, это вот этого слова, да, которое, ну, греческое, оно имеет также значение раздражение вследствие обиды. То есть ты раздражен на человека, потому что он тебя обидел. Это одно из значений вот этого слова гнев. Почему я, ну, провожу эту параллель? Мы имеем прощение во Христе, поэтому у нас нет права не прощать других. Мы имеем прощение во Христе, поэтому у нас нет права не прощать других. Давайте мы вместе посмотрим Деяния, 13 глава, 38 стих. Этих мест много, я просто взял этот стих, потому что он такой самый лаконичный. Здесь говорится: «И так да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него, ради Христа, возвещается вам прощение грехов». Мы имеем прощение во Христе, поэтому мы не имеем ни морального, ни духовного, никакого другого права не прощать других. Если Христос нас простил, то мы призваны быть как Христос, то есть прощать других. Не обижаться, но прощать. Обида парализует нас не во всем, но именно в том, в чем мы все так нуждаемся. Обида отбирает у нас способность прощать, любить, снисходить к немощам и недостаткам. Понимаете? Есть люди, которые, ну, физически парализованы, а есть люди, которые с руками, ногами, они ходят, даже может стоять там за кафедрой, проповедовать, еще что-то, других учить, но они могут быть обиженными и парализованными в каких-то сферах своей жизни. В любви, в прощении, в снисхождении. Такая статистика небольшая. За последние 20 лет природные катастрофы убили 606 тысяч человек. Это вот по всему миру. То есть различные там землетрясения, наводнения. Но, знаете, еще более печальная статистика разводов. Я приведу статистику только Украины. В первые 5 лет супружеской жизни в Украине разводится 60% пар. Это только 5 лет. Это не статистика за всю жизнь, то есть там 10 лет, 20 лет. 60% пар разводится. И одна из основных причин разводов – это обиды, это конфликты, это нерешенные какие-то вот, ну, во взаимоотношениях, то есть непрощение. Другие причины – там алкоголизм, финансовые проблемы. Опять-таки, они вроде бы внешне другие, но все равно они провоцируют те же самые обиды и непрощения, что как ты можешь? Ты вот там обещал меня любить, заботиться, а ты там все пропиваешь, все там с дома выносишь. То есть все равно это все выводит, ну, сходит вот эту вот сторону обиды, когда не решается, да, муж или жена носит ее в себе годами, и потом настает момент, когда уже год не разговаривают, два не разговаривают, и потом уже говорят: все, давай просто уже факт этот, так сказать, узаконим, да, разведемся. Все равно мы с тобой уже даже и не живем как муж с женой, уже не общаемся. И вот это то, что делает обида. Это только статистика за один год. За один год на Украине. Слава Богу, вот я читал последние годы, вот в 2015 году, немножко лучше стала статистика. Но все равно Украина на третьем месте по разводу. На третьем месте. Я не помню точно, в Европе или в мире, но даже если в Европе, это очень, ну, к сожалению, большой процент. Есть два типа людей. Просто подумайте, к какому вы типу относитесь. Одни склонны к агрессии, это к, ну, такое вот проявление обиды, то есть гнев, ссоры, когда ты сразу же все выплескиваешь. А другие к аутоагрессии. Это когда ты носишь внутри себя обиду. То есть ты не выскажешь, ты это вроде как бы пытаешься, но ничего ему не скажу. Вот он меня так достал, но я промолчу, но я сдержусь. И ты как бы в себе замыкаешься и вот в себе носишь эту агрессию, эту обиду. И все это противоположно Божьему миру. То есть ни то, оно не соответствует Божьему миру. Хотя второе вроде бы внешне похоже. Хороший характер – это не просто поулыбаться другим. Это может быть просто показателем духовности, а может быть просто маской. Да? Ну, человек улыбчивый. Вот некоторые не любят американскую культуру за то, что они всегда улыбаются. И многие считают, ну, это наигранная улыбка. Ну, знаете, лучше улыбаться другим, чем ходить с кислой рожей, да, и всех других этой кислотой заражать, даже если это наиграно. Но улыбка, она может быть просто маской, которая прикрывает обиды. Само поведение ни о чем не говорит. Важно, какое у тебя сердце и искренне ли твое общение. Если в сердце агрессия и тревожность, все это последствия обиды. То есть мы не всегда думаем, что я обиженный. Но если в сердце у тебя тревога, беспокойство, ты вот не можешь спокойно с человеком общаться. Или тебя вот этот человек даже, ты не понимаешь, откуда у тебя появляется вот такое внутри, вот, не знаю, желание как-то вспылить. Ты только этого человека видишь или только начинаешь с ним общаться. Это последствия обиды. Каждый человек несет ответственность за свои чувства. Подумайтесь. Каждый человек несет ответственность за свои чувства. Человек сам выбирает, что ему чувствовать. Ну вы скажете, ну Саша, ты тут не прав. Он же ж меня вот заставил почувствовать себя больно. Он же ж меня заставил почувствовать никчемным. Он же ж меня вот унижает. Он же ж меня проклинает. Ты выбираешь, как себя чувствовать. Принимать тебе эти обиды или не принимать. Принимать, к чему тебя склоняют, да? Или не принимать, отвергать это. Не другой человек ответственный за то, что ты обижен, а ты сам. Не другой человек ответственный, что ты обижен, а ты сам. Когда человек перекладывает ответственность за свои чувства и обиды на других, то он открывает двери, я уже об этом говорил, для психических, душевных и физических болезней. Если мы думаем, ну вот он виноват, вот его убрать, да, вот разведусь, и все у меня в жизни будет хорошо, да? Уйду из церкви, и вот эти вот братья и сестры перестанут меня обижать и доставать. Вот перестану с этим человеком общаться, и все, я обижаться не буду. Нет, не человек виноват. Это ты так реагируешь. Это твоя ответственность не обижаться. Твоя ответственность не впускать это в свое сердце. Обида – это решение. Обида – это твое решение. Давайте своему соседу скажем. Обида – это твое решение. Так и есть. Так и есть. Почему ты или почему я выбираем быть обиженными? Почему? Ответьте себе этот вопрос. Почему мы выбираем быть обиженными? Зачем вам это нужно? Зачем мне это нужно? Экстрим, да? Адреналин почувствовать, да? Внести свежесть в отношения, да? Застоялись, нужно как-то поскандалить, да? Что-то такое новое. Все время там, я тебя люблю, я тебя тоже, да, ты такой хороший, да, ты тоже, да? И так кукушка хвалит петуха, да, за то, что хвалит он кукушку, да, а внутри друг на друга обижены, что не так хвалят или не столько хвалят. Бог велел в молитвах прощать долги, и это не про деньги. Согласны, нет? Не согласны, да? Лучше про деньги, да? Но вы все знаете молитву «Отче наш», да? Там есть такая фраза, ну не знаю, может кому-то она не очень нравится, но это Иисус сказал, да, на горной проповеди. И прости нам грехи наши, как и мы что делаем? Прощаем должникам нашим. И это не про финансовые долги, хотя и про финансы тоже в том числе. Писание говорит, отпусти, прости всех, кто на твой взгляд тебе что-то не додал. И у тебя исчезнут причины обижаться. Прости, и у тебя исчезнут причины обижаться. Понимаете? Когда ты не прощаешь, у тебя есть причины обижаться, да? Ну, обида, она всегда имеет причины. Ты не просто обижайся, вот, ни с того, ни с сего. Проснулся с утра, и хочу на всех, на весь мир обиженный, да? Всегда есть погода виновата, муж виноват, кофе постель не сделал, вот Дима рассказывал, что делает. То есть он, по крайней мере, в чем-то сегодня не сделал, вот Леся уже еще обижается. Да? Вот, видите, такие вещи скрываются прямо на служении. То есть, но когда мы не думаем о том, что кто-то нам что-то не додал, не доделал, не сказал, не это, ну, не полюбил нас, да, лишний раз не обласкал, то у нас нету причины, нету основания для обиды. Настоящее прощение – это когда вы и я вообще забыли, что когда-то вас кто-то обижал. Настоящее прощение – это когда вы вообще забыли, когда я вообще забыл. Бог говорит, он что сделал? Он наши грехи простил, но иногда вспоминает, да? Как Бог говорит, я закинул ваши грехи куда? За спину, и никогда даже на них не оборачиваюсь. А у нас человеческая такая, ну, пословица, я простил, но никогда не забуду, да? И вот это говорит, я простил, но я на тебя по-прежнему обижен. потому что ты виноват, и ты у меня не попросил прощения. Но это не прощение. Ты просто сказал, ну, прости меня, пожалуйста, ну, я там не прав был, ну, я нагрубил, ну, я там вспылил. Это не прощение. Это не прощение. Прощение – это когда ты простил и забыл. Все, у тебя взаимоотношения как с чистого листа. Не живи мышлением, что тебе кто-то должен. Все долги до первой молитвы. Это вот то, что Отче наш, да? Прощайте и проститься вам. Все долги до первой молитвы. Как только приходишь о чем-то просить у Бога, первое, что ты должен, всех простить, отпустить и полюбить. И тогда ты можешь уже молиться к Богу. Прощай должника, как Христос простил тебя. Ты спасен до тех пор, пока прощаешь, как Бог. Может, это кому-то не нравится, но Христос, он больше, чем Кальвин. Кальвин учил, что спасен, навсегда спасен, да? А Иисус говорит, если ты не прощаешь, то Бог не может тебя простить. То есть ты отвергаешь Божье прощение. Ты идешь уже против Бога. Ты ставишь себя на место Бога. Вот так вот. Не прощаешь, Бог тебя не может простить. Даже если ты каждое воскресенье приходишь в церковь. Даже если ты ни одного служения не пропускаешь. Если не прощаешь, ты отказываешься от Божьего спасения. Оно не исчезает. То есть Бог его тебя не забирает. Ты отказывайся. Обижается – это выбор, и именно твой выбор. Есть условия для сохранения спасения. Спасение безусловно, но с нашей стороны оно подкрепляется прощением в отношении других. То есть спасение никаких условий в отношении нас не подразумевает. Бог не придавил нам список условий. Вот будешь делать то-то, 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 тогда будешь спасен. Но для того, чтобы спасение в нашей жизни было, пребывало, чтобы мы в нем жили, нам нужно прощать других. И подходим уже к концу, да? Много поговорили о обиде, да? Как победить обиду? Несколько пунктов. Может, не всегда у вас получится их вспомнить, не всегда получится их всех сразу применить, но если хотя бы какой-то один из этих пунктов вы для себя где-то в сердце отложите, то я верю, по крайней мере, вам будет легче побеждать обиду, преодолевать ее. Первое, как мы можем побеждать обиду? Прими решение не обижаться. Не обижаться – это решение. Прими решение не обижаться. Тебя обижают, а ты говоришь, нет, я не согласен с этим. Как мы принимаем решение не грешить, точно так же прими решение не обижаться. Обида – это грех, потому что это не прощение. Второе. Не живи мышлением, что тебе кто-то должен. Пока ты живешь, что тебе должен муж или жена, дети, пастор, лидер, начальник, президент, пока ты живешь вот этим мышлением, вот он мне должен, у тебя есть 100% основания для обиды. Вообще будет тяжело представить, что ты не будешь обижаться, если тот, кто тебе должен, долг не вернет. То есть будешь обижаться. Прими, не живи мышлением, что тебе кто-то должен. Третье. Выбирай всегда прощение вместо обиды. Выбирай всегда прощение вместо обиды. То есть мы должны как-то отреагировать на боль. Нельзя не почувствовать боль. Если я вас сейчас, ну, любого, я не буду этого делать. Я надеюсь, вы меня простите, да? То есть я не буду это проводить. Но если я подойду к Андрею и его сейчас хорошо двину, может, он мне сдачи не даст, потому что он же ж брат во Христе, он меня любит, да? Но боль он почувствует. Не поймет точно, да? Но мы должны выбрать, да? Вместо обиды прощать. Есть хорошая пословица, да, у нас свято место пусто не бывает. То есть ты либо обижаешься, либо прощаешь. Чем-то должно быть твое сердце заполнено. Либо прощением, либо обидой. И четвертое, это вот хорошее, да, я еще раз прорекламирую эту книжку. Надеюсь, автор на меня не обидится, если его все книжки раскупят. Начни служить тому, кто тебя обидел. Начни служить тому, кто тебя обидел. Когда ты служишь тому, кто тебя обидел, у тебя нет времени на этого человека обижаться. Потом, да, когда ты перестанешь, возможно, у тебя время появится. Можно перестать служить, да. Тогда, значит, нужно не переставать служить, да. То есть такой рецепт. начни служить тому, кто тебя обидел. И знаете, не знаю, хватит ли меня шнура, но я попытаюсь вместе с вами немножко посидеть. Просто перед тем, как мы помолимся. Вот что вы, церковь, видите в церкви, вот находясь на служении, что вы видите? Новая группа прославления, да. То есть видите людей. Что еще видите? Крест видите. Что еще видите? В облачке Иисус, да. Видите своего соседа, да? Да, видите, это помещение. Да. То есть мы видим обстановку. Но знаете, самое важное, вот то, о чем сказал Андрей, что я вижу в церкви, находясь в церкви, я вижу крест, на котором были прощены мои грехи. И я понимаю, что я не имею права не прощать других людей. Если Христос умер за меня на кресте, то есть его прощение, оно не было просто, он сказал, я тебя прощаю, но потом как-нибудь вспомню. Саш, когда ты очередной раз споткнешься, что-то не так сделаешь, не так скажешь. Иисус умер за мои грехи были пригвождены ко Христу, и я получил прощение во Христе. Почему я присел? Просто, чтобы ваше внимание не отвлекать, чтобы на меня вы не смотрели, потому что иногда пастор тоже может быть искушением смотреть на него, да, как на человека, и не замечать самое главное. То есть, слава Богу, что у нас есть крест, да, не во всех церквях, то есть он может, где-то там есть на сцене, но это то, на что мы должны смотреть. Потому что именно крест, он помогает, это самое лучшее решение любой обиды. Это самое лучшее, вот если врачи, они прописывают, сегодня свидетельствовали, да, про то, как Бог исцеляет. Врачи прописывают там различные курсы лечения, таблетки. И знаете, лучший курс лечения от обиды – это крест Иисуса Христа. Это то прощение, которое мы имеем в Боге. Бог нас простил, мы не имеем никаких прав обижаться, ходить обиженными и носить в себе непрощение. Не имеем. И хочу вас попросить в завершение, чтобы мы встали для молитвы, потому что эта проповедь она будет малоэффективна или малополезна для нас, если мы в завершении не помолимся. Помните, да, я в конце говорил о нескольких решениях, которые мы можем принять. Решение не обижаться, не жить мышлением, что нам кто-то что-то должен, выбирать прощение вместо обиды и начать служить тем людям, кто сегодня на тебя обижен или на кого ты обижен. Да? И о чем я хочу попросить вас молиться? Знаете, я не вижу вашего сердца, Бог видит ваше сердце. Да? Я не могу заглянуть и сказать, вот у тебя есть обида вот к этому человеку, у тебя есть непрощение, или вот этот человек тебя обидел, и ты ходишь с этой болью, то есть ты не можешь с ним нормально общаться. Я не могу заглянуть и сказать вам поименно. Я знаю, что это есть в моей жизни, я с этим сталкиваюсь и думаю, предполагаю, что, возможно, у вас есть. Хотя вы, конечно, все святые, праведные, вы лучше, чем я, и вы не допускаете даже на порог своего сердца обиду. Да? Вы исполняете ту рекомендацию, которую Бог сказал Каину. Да? Грех лежит у дверей твоего сердца, но ты что? Господствуй над ним. Я верю, что вы люди, которые умеете господствовать над обидами, над грехами, но все же, я думаю, что стоит помолиться. И если вы замечали, может так получилось, да? Может это даже на днях было, может это даже был ваш муж или ваша жена, может быть, ваши дети, может, лидер вашей домашней группы, может, я с кем-то не поздоровался или как-то на вас посмотрел неправильно или что-то вам не додал. То есть я могу тоже обидеть вас, могу тоже обидеть. И я хотел бы, чтобы мы помолились, и вот как я сегодня говорил, то есть любая обида до первой молитвы. Когда мы приходим в молитве, вот это как раз проверка, да? То есть мы либо отдаем обиды Богу и просим, Господь, прости нас, прости этого человека, как ты нас простил на кресте. Либо мы, по сути, у нас связь с Богом разрывается. То есть мы можем молиться о всем чем угодно, но уже, к сожалению, Бог на нашу молитву не может ответить. Потому что непрощение закрывает небеса. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сейчас, прямо в молитве, когда мы будем молиться, даже поименно отпустили тех людей, как бы они вам дороги не были, насколько бы вы долго на них не были обижены. Потому что иногда человек уже нам настолько дорог, мы на него уже годами обижаемся, и нам так тяжело от этого отказаться. Это уже часть нашей жизни. Мы уже привыкли, что он нас достает, и мы на него обижены. Привыкли. И некоторые живут с этим, в семьях живут с этим. И это неправильно. Это не от Бога. Поэтому давайте сейчас просто, ну, не нужно мне говорить, а просто дайте это Богу. То есть пускай это будет сегодня пригвождено на крест. Все обиды, все непрощения. И примите это решение, не обижаться. Примите это решение, не требовать долги с других. Прощать, как Бог вас простил. Давайте вместе помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это прощение, которое мы имеем во Христе Иисусе. Я, прежде всего, сам, Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты простил меня без всяких условий. Ты не выставил ко мне какого-то списка требований, Ты не сказал, что я Тебе должен, но Ты простил меня и Ты спас меня без условий. И я, Боже, сегодня выбираю, как Твой сын, как Твой служитель, я выбираю принимать всякий раз, когда меня ранят, когда меня задевают, я принимаю это решение прощать. Я принимаю это решение служить этому человеку, который может даже делать мне больно. И мне с ним не то, что служить, мне с ним общаться не хочется. Я принимаю решение жить в прощении. Не жить в обиде, но жить в прощении. Жить, Боже, в Твоем благословении. И, Боже, я принимаю это решение всегда, каждый раз, когда я прихожу к Тебе в молитве, проверять свое сердце. Проверять свое сердце, не обижен ли я на кого-то, не ношу ли я обиду в своем сердце. Пускай солнце, оно не заходит в моей обиде, в моем гневе, в моих размышлениях о том, как человек мне причинил боль. Боже, дай мне жить будущим, а не прошлым. Дай мне смотреть на свою жизнь, вникать в себя и в учение, а не вникать в жизнь и в проблемы другого человека. Боже, дай мне отдавать проблемы другого человека, его раны и обиды отдавать Тебе и позволять Тебе, как Богу, разбираться с тем человеком или с теми людьми, кто меня сегодня ранит, кто меня сегодня обижает. И я, Боже, благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам, как верующим, как церкви, силу прощать, силу любить, силу не сходить, ставить себя на место человека, который нас ранил, и понимать, что у него были причины так поступать. И я бы тоже так в этих обстоятельствах сорвался бы, нагрубил бы, накричал бы, просто был бы невнимателен, был бы такой вот неосторожный на слова. Боже, дай нам быть такими людьми, которые не сходят, которые прощают, которые всегда стараются стать на место другого. И, Боже, я благодарю Тебя за то, что через прощение в нашу жизнь будет приходить исцеление от физических болезней, от душевных травм и душевных болезней, от духовных болезней и духовных зависимостей. Я провозглашаю эту свободу во Христе Иисусе через прощение. Ранами Иисуса Христа мы исцелены и освобождены от всякого духа обиды, от всякого гневливого духа, от всякого духа раздражения. И Божий мир, который превыше нашего ума, он будет соблюдать наши мысли, наши помышления во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя за то, что в наших мыслях не будет крутиться обида, не будет крутиться непрощение, но будет Твой Божий мир, Божий шалом. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарим Тебя. И помоги нам, Господь, размышлять над этим словом, применять его в своей жизни. Не только сейчас на этом служении, но когда в нашей жизни снова возникнут эти обстоятельства, снова придут эти люди, которые нас обижают, снова нам нужно будет общаться с этим человеком. Боже, дай нам жить в этом решении прощать и не обижаться, не позволять обиде входить в наше сердце. Во имя Твое, Иисус, мы молились. Аминь. Аминь.